Благодать и мир. Давайте изучать Слово Божие, оно живое и действенное. Книга Откровений мы изучаем по воскресеньям. В прошлый раз мы остановились на 7 главе, и там, а в 6 там был такой вопрос, ну вот, гнев Божий грядет, и кто может устоять? Вам интересно? Потому что гнев Божий грядет по-любому. Вот, как устоять в день гнева Божия? И там дается ответ, и в Пасху мы про это говорили, то, что кровь Христа, заместительная жертва Христа, наша вера, наше посвящение этой жертве, она дает устоять, избежать гнева Божьего и быть в вечности, в хорошем месте с Богом. Вот. И книга Откровения, она очень много здесь казней, как бы судов, ну, гнев Божий, да, катаклизмов. Но Бог, одна из причин, ну, есть разные причины, но одна из причин, почему Бог дает эту книгу Откровения в конце, и мы ее изучаем, чтобы, когда эти события будут происходить, чтобы люди понимали и сделали выводы, чтобы они не думали, ой, что случайно. Бог предупреждает об этих катаклизмах, чтобы люди подготовились и могли отреагировать духовно. Вот. Мы, конечно, много говорили, сейчас не будем, что если ты бодрствуешь, ты вообще в это не попадешь, да? Но если ты не бодрствуешь, то вот эти вот драматические события, особенно если ты в церковь сходил пару раз или книгу Откровений послушал, они должны помочь человеку, а, вот в чем дело, точно, вот, надо было раньше мне думать, ну ладно, сейчас еще можно покаяться, спастись. Поэтому блаженны, кто изучает, читает книгу Откровений, соблюдает, конечно. Итак, сегодня 8 глава, сейчас первый стих прочитаем. «И когда он снял 7-ю печать, он – это Иисус, на небе это происходит, 7-ю печать, с этого свитка, сделал с безмолвием на небе как бы на полчаса». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы молимся, чтобы Ты Духом Святым давал нам понимание Библии, Твоей воли, Твоей благости, Твоей строгости во имя Иисуса. Аминь. Вот, значит, там свиток был, 7 печати, вот эта последняя печать. Хронология у нас здесь в книге Откровения возобновляется. Там у нас было логическое такое отступление, чтобы понять, ну, кто может спасти, кто может устоять. А теперь опять хронология вот этого последнего 7-летнего периода до непосредственного пришествия, второго пришествия, пришествия Христа, мы изучаем, и вот у нас 7-я печать снимается. То есть у нас здесь хронология. И у нас вот здесь будет не все главы книги Откровения, они по хронологии, некоторые по логике идут. Но там, где у нас 7 печати, там, где у нас 7 труб и потом 7 чаш, они идут по хронологии. Когда 7 печать открывается, потом у нас начинается следующее последнее событие, 7 труб. А когда последняя труба звучит, там уже совсем короткое время, 7 чаш праведного гнева Божьего, и потом наступает второе пришествие, и все, злые удалены, и праведность восторжествовала, и наступает золотой век здесь на земле. Это хорошо, да? Это обязательно все произойдет, ну, нужно к этому готовиться, и вот мы изучаем книгу Откровения. И вот такая вот интересная вещь здесь, что у нас безмолвие на небе. Вот мне интересно рассуждать, мы немного знаем о том мире, невидимом мире, но кое-что мы знаем. Основное это что? Это то, что Иисус умер за наши грехи, и чтобы попасть в этот прекрасный невидимый мир, к престолу Богу, нужна вера. Но, конечно, и другие детали нам тоже интересны. Нам было интересно узнать, что там вот эти вот 4 ангельских животных, там вот эти 24 старца, да, они, 24 старца, они, кажется, были грешными, но они искуплены, и вот они тоже перед престолом, там, буквально наравне с этими потрясающими ангельскими серафимами, вот, как бы интересно, кто это такие, да, вот, потом другие народы тоже там славят Господа, да, и вот эти 4 серафима, они как бы постоянно реагируют на величие Бога, свят, 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 Господь Саваоф постоянно вот так вот вызывает, а здесь безмолвие, интересно, вот на небе, в этом невидимом мире есть определенная динамика, там вот, ну, там очень часто хвала Богу воздается, потому что Бог делает какие-то новые потрясающие вещи там, и ангелы видят, и они реагируют. Вот это да, вот это тупик, а вот Бог вот так вот сделал, а вот это как, а вот Бог так сделал. Ну, а тут вообще непонятно, а вот Бог так. И они славят Господа, но здесь наступает безмолвие, как бы на полчаса. да, как бы на полчаса. Это интересно, что вот в небесной жизни, в этом невидимом мире есть определенная динамика. Там не все вот как бы ровно, не все предсказуемо, не все одинаково. Там вообще не скучно. Там идет тоже разнообразное событие. И вот здесь у нас тишина. Вот это вот интересно. Так, что же они, что тишина, почему? Они что, они как бы вот небожители, они вроде, они понимают, что второе пришествие, события должны к этому идти, но они понимают, что какие-то еще события, а какие события? И они ждут, интересно, что сейчас будет, да? И вот они молчат, они ожидают. Даже на небесах есть определенные ожидания. Мы ожидаем, да, и на небесах тоже есть ожидания. Не все, сразу все ответы сразу приходят, это нормально. Вот, это такая динамика, из этого жизнь и наша физическая, и духовная состоит. Итак, безмолвие, наверное, что-то важное, да, будет интересное, непредсказуемое. И мы дальше читаем, второй стих. «И видел я семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Им дано семь труб, эти семь ангелов, они еще не трубят, но вот эти трубы, и как я уже говорил, хронология сейчас будет возобновляться, вот этого будущего семилетнего периода перед вторым пришествием, и у нас будут последовательно вот эти, теперь уже не семь печати, а семь труб звучать. Хорошо, как бы, сейчас они будут трубить? Нет, не сразу, и мы дальше читаем с 3 по 6 стих. «И пришел другой ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвы всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Вот, фимиам – это такое благовоние, вот в религиозных ритуалах это его используют, вот, так, а там, ну, поджигается на кадильнице, и такое благовоние разносится. Вот, ну, золотая кадильница – это все, да, и золотой жертвенник здесь, да. Вот здесь у нас небесный храм. И небесный храм, точнее земной храм, он был создан в Ветхом Завете по образу небесного. И чтобы лучше понять эти события, надо вспомнить, что такое вот храм, Божий храм. Он состоит, запомните, из трех частей. Первая часть, она огорожена, она важна, но она под открытым небом. Там находится жертвенник, где приносят жертвенных животных за грехи человека. Да? Жертвенник такой, ну там... по-моему, 2,5 на 2,5, он такой высоты, такой он там был. Жертвенник, где вот кровь вот этих невинных животных за грехи человечества проливалась, так? Вот, потом был уже в этом дворе, это внешний двор назывался, где жертвенник, было уже крытое помещение, и это крытое помещение, ну, непосредственно храма, оно состояло из двух частей. Первая часть, когда входишь, называлась святилище, а та самая святая часть так и называлась, святой святых, она была за завесой, туда священник вообще мог только раз в год входить, вот, и вот это там, в святилище, ну и в святом святых был ковчег, а в святилище был слева светильник, справа хлебы предложения, а прямо перед завесой такой маленький светильничек, вот размером с кафедру такой, невысокий, на нем жертвенники не приносились, а?
Столик, не светильник.
Да, столик, ну, алтарь, другими словами. И там вот с него кадил священник перед завесой, он туда завесу не мог входить, и в Ветхом Завете это понималось, что вот в внешнем дворе люди принесли жертву, и они поклоняются, и они молятся, и священник как бы от их имени приходит, и вот этот фимиам, который воскурение восходило перед самим как бы присутствием Богом там, святом святых, это как бы вот молитвы верующих, которые там во внешнем дворе, но их молитвы вот доносятся, приносятся к Богу, и это приятное такое благоухание. Богу это важно. Вот в Ветхом Завете это был такой ритуал, и он здесь примерно описывается, этот ритуал. Вот. Но здесь интересно, конечно, мы должны обратить, что здесь как бы ангел, он приносит вот этот фимиам, смешанный с молитвами всех святых. Вы святые?
Да.
Кровью Иисуса Христа, да, не нашими делами. Но действительно, верующий в Новом Завете, нам это открывается, он очищен, он святой, и его, вот это его молитва. Значит, это наши молитвы, значит, это мои молитвы. Правильно? Ну, наверное, имеется в виду всех святых, как бы и всех времен, как бы тоже такая интересная вещь, да? И тех, которых даже вот, которые там у нас в 6 главе, души убитые за веру, да, они там тоже молятся, да, и это тоже их молитвы включаются. Молитвы Авраама, там, Ноя, вот всех верующих уже Нового Завета, наши, да, будущие, вот они, ну, интересно. Это, ну, интересно, как вот... Моя молитва, она туда доходит к Богу в святой, святых. Золотые чаши, полные фимиама, да, которые суть молитвы святых, мы изучали в Откровении 5 главах. То есть вот эти чаши с этим благовонием, это суть молитвы святых. Там в 5 главе эти чаши держат кто? 24 старца вот эти вот, да, таинственные 24 старца. Мы, хотя мы говорили, что это такое, это церковь вознесенная, да. Вот, а здесь уже ангел. Все, вот эти вот молитвы, все, они сейчас, все, они как бы исполнятся. Вот все эти молитвы, они возносятся, как приятное благоухание. Вот. И, конечно, когда мы читаем, это должно быть поддержкой для нас вот молиться сейчас, согласитесь. Наша молитва, иногда нам кажется, что она в пустоту, как бы не сразу Бог отвечает, вот, и... Но вот она, моя молитва, ваша молитва, она часть вот этого благовония, этого фимиама. Наши молитвы, они вот здесь, в книге Откровения. Это интересно, это, конечно, вдохновляет молиться. Наши молитвы, это не пустота, это благоухание, и они что-то значат, и они на что-то влияют. Они на что-то влияют. Конечно, это поддержка, это поддержка молиться. Согласны, братья и сестры? Не ради ли этих молитв безмолвие на небе? А? Молитвы святые сейчас будут говорить, они вот эти молитвы. Ну и логически, почему все замолчали? Потому что время святых выразить свое сердце, выразить свои желания, свои просьбы к Богу. Поэтому, наверное, это и вот такая неожиданная для всех, вот в чем дело, вот почему молитва, да, вот как, да. Как интересно, книга Откровения полна вот этих драматических, предсказанных событий, да. Все, и как бы Бог все делает, и Он как-то все решает, там всем управляет, там, да. Но оказывается, не без нас, не без наших молитв, не без молитв церкви. Вот что интересно. Мы часть этих великих событий, хороших, драматических, тяжелых, но и хороших событий книги Откровения. То, что мы молимся, то, что сегодня даже мы молились. Интересно. Это, конечно, поддержка. Чтобы я был услышан, на небе затихли, и они слушают. На небе Бог слушает. Все, тихо, святой. Вот Костя, Ваня, они молятся. Бог слушает. И все на небе остановились. Да, это важно. Пусть Бог нам поможет понимать, вдохновиться по поводу нашей молитвы. Они слышны, они слышны. Послушайте, 7 труб. Ну, казалось бы, ну, они затрубят, не затрубят они. Книга Откровения не завершится, второго пришествия не будет, пока эти молитвы не дойдут до престола Божьего, до Бога. Понимаете, какая великая часть, какие мы соработники у Бога вот в этом великом плане восстановления земли, возвращения потерянного рая, наши молитвы, какой имеют важный вес вот в этих всех событиях. Потому что мы иногда думаем, да что я могу, ну вот Бог, что Он сделал, то Он сделал. Ну что, как бы, что я-то когда? Вот. Нет. Тишина. И только потом... Мы подготовили этих ангелов с 7 трубами, понимаете, наши молитвы. Только потом, в 6 стихе, они подготовились. Без этих молитв эти бы события бы не произошли. Понятно, что у нас есть Агнец, он открывает это все. Понятно, да, но не без наших молитв. Потому что у нас, в принципе, мы вот такая, между Ангелом, между Христом и Церковью, вот такая вот связь. О чем мы молимся, да? Что это за молитвы? Мы можем знать? Но прежде всего, о чем мы молимся? Вот о чем мы молимся? Да светится имя Твое, да? Или мое? Нет, Божье имя, да? Мы так молимся, правильно? Иисус нас так научил. Да придет Царствие Твое, да? Или мое? Ну, бывает такое, что мы на себе концентрируемся, на нашем маленьком царстве, на нашей славе, как бы, моя воля, вот, чтобы я, Бог, помоги, я же в церковь хожу, я вот читаю, я вот жертвую, Бог, ну, помоги мне несчастному, сделай мою жизнь. Да ты уже во Христе, ты уже во Христе, ты уже во Христе, все, ты уже как бы это самое, посмотри о других, как бы, что, чего не хватает. А, действительно, чтобы Бог полностью все восстановил, чтобы Царство Божие пришло на землю. Да, точно, вот об этом надо молиться. Да. И Иисус нас так учил, и мы так молимся, за редким исключением. Аминь. Мы этого желаем. И опять же, понятно, что Бог, у Бога свое время, у Него сроки, как бы, да. Вот. Но не значит, что эти сроки, этот великий план Божий исполнится без наших молитв. Мы часть этого, понимаете, вот в этом... Это тоже такая, интерес такой, это определенная тайна, если хотите, даже мистика, как мои, наши молитвы повлияют на судьбу всей Вселенной. А вот так вот. Молитва, она что-то меняет. Она без нее никак. Царство Божие не придет без молитв святых. На землю, я имею в виду, не придет. И мы молимся, чтобы Царство пришло, чтобы Христос пришел, чтобы Он покончил со злом, вознаградил праведность и покончил со смертью, со страданиями, слезами и так далее, и так далее. Это, конечно, да, о чем, конечно, об этом надо молиться, мы молимся. Иисус нас так учил. И вот эти молитвы, да, их очень много. Многие поколения молились, да придет Твое Царство. Они ждали, да, и многие умерли, не увидев этого Царства. И мы ожидаем этого Царства. Мы молимся, как бы, да, но мы не унываем, потому что мы вдохновлены вот этим вот отрывком, что в конце концов вот эта молитва, да придет Твое Царство, все, она услышана. Она вошла как благоухание, и сейчас Бог начнет действовать. И вот все, уже эти семь ангелов приготовили. Второе приближение приближается уже с большей скоростью, даже чем вот мы читали там в 5-6 главе книги Откровения. Ускоряется это приближение, вот эти вот события разворачиваются, молитвы все услышаны. Не всегда Бог отвечает сразу на наши молитвы, но не значит, что моя молитва как бы потеряна. Она вот, все, ничего не потеряно. Молитву всех святых возложил на золотой жертвенник, который перед престолом Божьим. И благоухание вознеслось к Богу. Пусть это поддерживает нас о молитве, на молитву. Ну и, конечно, когда Царство Божие придет на землю, когда оно будет приходить на землю, будет, конечно, конфликт. Ну, вы сами понимаете, такие радикальные перемены, они не проходят без конфликта, без драматического конфликта. Есть проблема, с которой Бог будет радикально действовать. Сейчас Он долго терпит, да, но настанет момент, когда Он будет уже радикально. Вот там Бог, вот как мы иногда желаем, ну, верующий желает, Бог, ну, отступись, Бог, ну, покажи свою силу, ну, вот там, вознагради этого, а этого накажи. Вот все это начнется, да. И здесь мы видим в 5 стихе, что после этого все это наполнено, ну, кадильница огнем, да, и она брошена на землю. И это плохая новость для тех, кто на земле. Голоса, теперь все, тишина уже закончилась, голоса, громы, молнии, землетрясения. Ну вот, как говорится, пристегните ремни, это будет сейчас тяжело. Будет сейчас трясти. Это драматические события. Да? Царство Божие будет превосхищать вот эти вот трудные потрясения на земле. Будет великая борьба. Дальше мы читаем теперь 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделалось град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Одна третья часть флоры и фауны поражена. Представляете, да? Одна треть. И вообще из, и вот из этих вот шести... Мы когда изучали про печати, там из семи печатей, шесть печатей или пять, они, ну, то есть большинство печатей До этого мы изучали. Они связаны с человеческой деятельностью. Эти катаклизмы, голод, там все это связано, войны, с человеческой деятельностью. А здесь уже мы будем изучать про трубы. Здесь уже более сверхъестественное такое суды Божьи. Бог иногда часто судит людей через войны, через голод, экономические потрясения. Но здесь они такие уже более сверхъестественные. Мы будем изучать вот эти вот катаклизмы, вот этих семи труб, когда ангелы трубят. И вот откройте со мной Иезекииль из Ветхого Завета, 38 глава, 22 стих. Это было предсказано, вот то, что в книге Откровения происходит, это, оказывается, было предсказано. Нет, 38:22. Иезекииль, он жил примерно за 500 лет до Рождества Христова. Такое пророчество. Он тоже молился, да? Чтобы Царство Божие пришло. Он вообще, его в плен увезли. У него трудная жизнь была, но Бог действовал через него. 38:22. «И буду судиться с ним моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, на многие народы, которые с ним всепотопляющий дождь и каменный грань, град, огонь и сера». Вот. Град, огонь и сера. Вот это все предсказывается. Смешанный с кровью, град, огонь, возвращайтесь в Откровение. Одна треть поражена, конечно, это, конечно, тяжело. Это тяжело, да. С 8 по 9 стих. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленного творения, живущего в море, и третья часть судов погибла». Вот вторая труба. Уже суд не на суше, а на море, на океан, да? И одна треть мирового океана поражена, да? Одна треть морской жизни поражена, да? Одна треть вот серого мирового судоходства погибает, тонет. Я вот где-то там в интернете искал, что сейчас примерно 104 тысячи торговых судов плюс где-то 3 тысячи военных судов, да, и вот если одна треть погибает, то есть примерно 35 тысяч судов, то есть представляете, какие катаклизмы идут. Но пора задуматься, что к чему, пора задуматься. С 10 по 11. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод. Имя этой звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Третья труба. Что это такое? Давайте как первое толкование возьмем, что это какой-то большой метеорит. До этого тоже у нас были метеориты, да? А это большой метеорит, да? И он упал, на евразийский материк, И из-за этого пресная вода, одна треть, не все, одна треть вод вот этих азиатских, сибирских, она испорчена. Называется звезда полынь. Вот, полынь, или другими словами, Чернобыль, Чернобыльник. Чернобыльник, он разновидность полыни. Связано ли это с Чернобылем, когда была атомная авария, да, в 86-м году, да? Я помню, многие связывались это с книгой Откровения, но на самом деле эти события, они все-таки будущее, это в будущем вот это, да, мы читаем. И там как бы нельзя сказать Чернобыль, что там одна треть мировой пресной воды была испорчена. Были проблемы, конечно, но не такие, да. Вот, поэтому я особо не связываю это с Чернобыльской трагедией. Вот, это в будущем, и последствия гораздо худшие. Одна треть питьевой воды, представляете, пресной воды, она испорчена, и многие люди погибли. Но если мы считаем, что какой-то огромный метеорит упал, там, может, какая-то пыль образовалась, и ну, не знаю, или там какие-то окиси, или чего-то там, я не знаю, но, в общем, нетрудно предположить, если такая огромная звезда падает, ну, или метеорит, то тогда, конечно, намного это может повлиять, и, в частности, здесь вот проблема с пресной водой. Вот, может быть, не в прямом смысле метеорит, может быть, какая-то другая вещь произошла, и пресные воды исполнились. Одна треть, не все, но одна треть. Тут у нас тоже пророчество есть из Ветхого Завета, Иеремия 9:15. Это не просто как бы вот что-то такое новое, а что, что за полынь вообще. Это, в принципе, об этом давно предупреждалось, 9:15, Иеремия. Он как бы дедушка был по сравнению с Иезекиилем. Вот. Ну, то есть тоже современник Иезекииля, 9:15. Вот так здесь говорится, смотрите. «Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водой желчи». Ну, из-за того, что вот народ Божий, Израиль, они не каялись, и вот это предсказание такое. И здесь это такая же самая проблема. Многие люди все равно не каются, и Бог использует это, чтобы люди от этой горечи, они как бы задумались, на что, к чему, да. Бог хочет, чтобы люди задумались, чтобы люди покаялись, чтобы люди уверовали, чтобы когда вот все, небеса уже трясутся, ну что, вот на что ты надеешься теперь, ну, как бы, да, все, твоя жизнь разрушена, да, если твоя жизнь не разрушена, смотри, что у соседа творится, ну, это что, случайно, что, книга Откровения об этом ничего не говорила, как бы, да, Агнец Божий, то есть вот эта цель, конечно, Божьих пророчеств, чтобы люди приняли эти пророчества и духовные выводы сделали. Чтобы человек не упорствовал в сердце против Бога, чтобы он задумался о Боге. Дальше, с 12 по 13, вот последний атрибут на сегодня. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, так же затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле!» И от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Будут трубить. Вот это четвертая труба. То есть у нас здесь как бы до этого суд был вот связан с землей, что под ногами. А здесь как бы суд то, что над головой, да, над космосом. Да, на одну треть становится меньше света от солнца, от луны. Там у нас уже была как бы проблема с луной, но там она, луна была кровище красная, она светила нормально, просто она была зловеще вот этого красного света. А здесь уже она и звезды тусклые на одну треть, и луна ночью, и солнце. И это какой-то период, это не один день, может быть месяц или полтора, может два месяца, вот такое вот происходит необычное. Да. Но если мы придерживаемся теории, что это метеорит какой-то огромный упал, может быть возникла какая-то пыль, такое может быть действительно возник, даже иногда такое от извержения вулкана происходит. Да? И это, конечно, это и света не хватает, ну и куча других проблем из-за этого может быть. Вот. Но вот эти вот суды, вот этих шесть труб, они более как бы сверхъестественные, чем те, которые были связаны с печатями до этого. Да? То есть накал, он увеличивается. Да? Почему? Потому что кто-то покаялся к этому времени, а кто-то все равно еще упорствует. Кто упорствует? Вот. И Бог повышает градус вот этот, да, чтобы, ну, чтобы люди задумались. Звезды пали. Вот, кстати, такая на стороне мысли. Мы до этого читали в 6 главе 13 стихе, и я говорил, что это какие-то метеориты, но более мелкие. Да? Их много, но более мелкие. А здесь у нас большой метеорит. Да? Вот. И кто-то, когда читает там 6 главу, говорит, ну как же звезды могут упасть, они же, ну, как, ну что это такое, да, как Библия, как бы, как она вообще с наукой-то. Ну, и я пытался объяснить, что это не звезды, вот, которые диаметром и энергией, ну, там, больше нашего Солнца, не про это говорится, потому что здесь звезды, они, вот эти звезды огромные, ну, да, они по-прежнему здесь, они просто Они не упали никуда, они просто на одну треть, и потому что на Земле что-то произошло, они более тусклые. То есть звезды, ну, они, ну, понятно же, они не могут упасть, и они никуда не падают. Метеориты. Ну, это нормально сказать в те времена, что звезды... Метеорит же, он как горит, но он яркий такой, и люди в книге Откровения в те времена, они более обобщали, и поэтому, может, не говорили там метеорита или там комета, там... астероид, они вот так обобщали. В этом ничего нет такого сложного, так все нормально. Тоже вот такой вот тяжелый катаклизм. На одну треть меньше стало света, ну, наверное, и тепла тоже, я так понимаю, меньше стало. Одна треть. Опять же, большинство судов, они до этого были естественные, связаны с человеческой деятельностью, а здесь сверхъестественные, чтобы люди покаялись. Вот она цель. И у нас здесь ангел летит в 13 стихе. Громко, посреди неба, говорит. Возможно, это в прямом смысле летит ангел, и живущий на земле это слышит. Возможно, именно так оно и происходит. Да? Иногда люди думают, вот если бы там ангел явился и что-то мне сказал, я бы тогда уверовал в Бога. Ну, посмотрим, уверуют люди в Бога. Ну, вот он летит. Это милость Божия, да, что Бог посылает ангела. И когда ангел громко говорит «горе, горе, горе», он подразумевается, покаяться надо. Не надо упорствовать, еще хуже будет. Вот цель, почему Бог послал ангела, и почему Бог повышает градус вот этих катаклизмов. Чтобы люди покаялись. Люди покаялись. Более того, в 14 главе, в 6 стихе, мы там опять увидим ангела, тоже летящего, и 14.6 Откровений, там говорится, тоже посреди неба, у него вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени колен народу. Вот сейчас кто благовествует? Сейчас мы благовествуем, да? А тут ангел благовествует, Иисус Христос. Пасха, Агнец Божий, умер за ваши грехи. Люди, покайтесь, еще есть возможность, еще есть время спастись, получить прощение, вечную жизнь, как бы радостная весть. При всем этом катаклизме, при всем то, что мир рушится, есть еще в книге Откровения, еще есть время, чтобы примириться с Богом, чтобы войти в эту жизнь вечную и полную. Есть время. И вот эта цель этих ангелов и нашего ангела вот здесь в 8 главе, горе, горе, чтобы люди задумались. Так что это, возможно, в прямом смысле вот такое будет. Здесь у нас накал вот этих катастроф, но и Бог дает возможность, больше возможность людям, чтобы они спаслись. Ангел уже летит. Ну, казалось бы, ну все, уже ангел уже летит. Ну, зачем упорствовать? И Бог, горе оно будет. Но Бог предупреждает об этом горе, чтобы люди все-таки избежали этого горя или подготовились к этому горю, понимаете? Вот это цель. Это не то, что Богу вот надоели эти людишки там, все. Нет, ни в коем случае. Бог показывает в книге Откровения и допускает в будущем вот эти великие катаклизмы, там, солнце, метеоры и все, чтобы люди покаялись. У него, он делает серьезную операцию, да, но его цель, чтобы люди покаялись, спаслись, это благость Божия. Чтобы люди смирились, покаялись, уверовали, получили прощение, пока у них еще есть хоть какое-то дыхание, значит, у них еще есть милость и любовь Божия над ними. Если человек умирает, там уже все, там все. Но пока человек жив, до старости, или там как этот преступник уже на последнем задыхании, Господи, вспомни меня, когда придешь в Царство, ну и будешь со мной в раю. Представляете, вот благость Бога. Книга Откровения люди иногда не любят изучать, потому что она жесткая, она Бог разгневанный такой. Но надо понять, Бог пугает, Бог говорит про горе, чтобы люди покаялись, чтобы люди покаялись. И вот тот, этот самый бедолага, ну, он поверил, придешь в твое царство, Иисус сказал, будешь в раю. Ныне же со мной будешь в раю. А тот другой так и умер в своем упорстве. Да? Но факт то, что вот эта благость Божия, книга Откровения, почему блажен читающий? Потому что она подготавливает человека. И человек, может быть, там не бодрствовал, но когда он понимает, что вот тут уже звезды сыпятся с неба, одна треть моря, суши, пресной воды, и все, ну, надо покаяться. Вы знаете, вот я как пастор, есть определенная статистика, люди приходят к Богу когда? из-за кризиса. Согласны? Когда наступает кризис. Значит, эти кризисы, которые Бог допускает в жизни человека, они хороши. Иначе бы человек жил бы в иллюзии, в обмане. Смерть-то, она же реальна, но мы не думаем про нее. Но когда там раз, там что-то врачи сказали, ой-ой-ой, да? Понимаете, смерть-то она всегда есть. Зло оно всегда есть. Гнев Божий, он висит над человечеством. Это реальность. Но мы не задумываемся об этом, потому что мы живем в иллюзии, как будто все хорошо, и ты управляешь своей жизнью, и ты будешь жить как бы долго и вечно, и если что, там ты все преодолеешь. Как бы. Это иллюзия. Ну как ты преодолеешь вот теперь, когда все, одна треть воды погибла? Ну как? Что ты будешь пить? Кому ты теперь обратишься? Что? Твои опреснители даже не помогут. Вот, и поэтому вот это вот горе-горе, и мы заканчиваем эту главу, восьмую, вот с этой мыслью, что Бог хочет сохранить от самого большего горя, которое грядет, а самое большое горе, которое уже не изменишь, уже покаяние, и все, уже ничего не изменит. Это когда человек попадает на вот этот последний суд и судится справедливо, и выясняется, что он на самом деле не соответствует праведности Божьей, справедливо, и справедливо будет наказан, отвлечен от Бога, и попадет в озеро огненное, где уже свою судьбу навечно он не сможет изменить. Все, навечно, не 7 лет, все. Из века в века он там будет мучиться без Бога. От этого Бог, и это будет, это тоже реальность. Библия, Откровение об этом говорит, Библия об этом учит. Но Бог не хочет, чтобы человек попал в эту страшную судьбу. И он допускает меньшие катаклизмы, как здесь мы читаем пока в книге Откровения, чтобы сохранить от худшего. Бог использует кризисы. И мысль, она уникальна. Возможно, мы не застанем вот эти события, но у нас есть маленькие какие-то кризисы в жизни, да. Почему бы нам не задуматься? А может быть, Бог что-то хочет мне сказать? Может быть, не надо упорствовать, когда уже там все вообще поколеблется? Может быть, достаточно вот этого покаяться, искать Божью волю и жить в гармонии с Богом? Иначе горе-горе совсем будет, да? Бог не хочет рушить. И Богу не нравится, что вот эти сложные, прекрасные инженерные мысли, вот эти вот корабли, они разрушены. Богу это не нравится. Потому что люди, они созданы по образу подобию Бога, и они творят что-то прекрасное, сложное, великое, интересное. И эти корабли, это верх инженерной мысли. Богу не нравится все это разрушать. Не нравится. Но чтобы спасти душу, он будет это разрушать. Потому что иногда по-другому наше внимание не привлечь, к сожалению. Но вот так вот. Вот, поэтому книга Откровения вот такие нам уроки дает. Как устоять против гнева Божьего? Как? Покаяться, правильно, и веру в кровь Агнца. Вот две вещи. Покаяться и веру в кровь Агнца.